Пушкин. Отрывок из сказки о мертвой царевне.
Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился, и царица у окна села ждать его одна. Ждет-пождет с утра до ночи, смотрит в поле, инду очи разболелись глядючи с белой зори до ночи. Не видать милого друга, только видит, вьется вьюга, снег валится на поля, вся белешенька земля. 9 месяцев проходит, с поля глаз она не сводит. Вот в сочельник в самый в ночь Бог дает царице дочь. Рано утром гость желанный, день и ночь так долго жданный, издалече, наконец, воротился царь-отец. На него она взглянула, тяжелешенько вздохнула, восхищение не снесла и к обедне умерла. Долго царь был неутешен, но как быть? И он был грешен. Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. Правду молвить, молодица уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела, и умом, и всем взяла. Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива. Ей в приданое дано было зеркальце одно. Свойство зеркальца имело, говорить оно умело. С ним одним она была добродушна, весела, с ним приветливо шутила и красуясь говорила: «Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румянее и белее?» И ей зеркальце в ответ: «Ты, конечно, спору нет. Ты, царица, всех милее, всех румянее и белее». И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертеться по 2 часа, гордо в зеркальце глядясь. Но царевна молодая, тихомолком расцветая, между тем росла-росла, поднялась и расцвела. Белолица, черноброва, нрава кроткого такого. И жених сыскался ей, королевич Елисей. Сват приехал, царь дал слово, а приданое готово. 7 торговых городов да 140 теремов. На девичник собираясь, вот царица, наряжаясь перед зеркальцем своим, перемолвилась с ним: «Яль, скажи мне, всех милее, всех румянее и белее?» Что же зеркальце в ответ? «Ты прекрасна, спору нет, но царевна всех милее, всех румянее и белее». Как царица отпрыгнет, да как ручку замахнет, да по зеркальцу как хлопнет, каблучком-то как притопнет. «Ах ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне назло! Как тягаться ей со мною? Я в ней дурь-то успокою. Но скажи, как можно ей быть во всем меня милей? Признавайся, всех я краше. Обойди все царство наше, хоть весь мир, мне равные нет. Так ли?» Зеркальце в ответ: «А царевна все ж милее, все ж румянее и белее. Делать нечего. Она черной зависти полна. Бросив зеркальце под лавку, позвала к себе чернавку и наказывает ей, сенной девушке своей, весь царевну в глушь лесную и, связав ее живую под сосной, оставить там на сиденье волкам. Черт ли сладит с бабой гневной? Спорить нечего. Царевной вот чернавка в лес пошла и в такую даль свела, что царевна догадалась и до смерти испугалась и взмолилась: «Жизнь моя, в чем, скажи, виновна я? Не губи меня, девица, а как буду я царица, я пожалую тебя». Так, в душе ее любя, Не убила, не связала, отпустила и сказала: «Не кручинься, Бог с тобой», а сама пришла домой. «Что?» — сказала ей царица. «Где красавица-девица?»
«Там в лесу стоит одна», — отвечает ей она. «Крепко связаны ей локти, попадется зверю в когти, меньше будет ей терпеть, легче будет умереть».
И молва трезвонить стала: «Дочка царская пропала». Тужит бедный царь по ней. Королевич Елисей, помолясь усердно Богу, отправляется в дорогу за красавицей душой, за невестой молодой. Но невеста молодая, до зари в лесу блуждая, между тем все шла дошла и на терем набрела. Ей навстречу пес залая, прибежала и с молкой играя. В ворота вошла она, на подворье тишина. Пес бежит, за ней ласкаясь, а царевна, подбираясь, поднялась на крыльцо и взялась за кольцо. Дверь тихонько отворилась, и царевна очутилась в светлой горнице. Кругом лавки, крытые ковром, под цветами стол дубовый, печь с лежанкой из рассовой. Видит девица, что тут люди добрые живут, знать не будет ей обидно. Никого меж тем не видно. Дом царевна обошла, все порядком убрала, засветила Богу свечку, затопила жарко печку, на палате взобралась и тихонько улеглась.
Час обеда приближался, топот по двору раздался. Входят 7 богатырей, 7 румяных усачей. Старший молвил: «Что за диво? Все так чисто и красиво. Кто-то терем прибирал, да хозяев поджидал. Кто же? Выйти покажися, с нами честно подружися.
Коль ты старый человек, дядей будешь нам навек. Коли парень ты румяный, братец будешь нам названый. Коль старушка будь нам мать, так и станем величать. Коли красная девица, будь нам милая сестрица». И царевна к ним сошла, честь хозяям отдала, в пояс низко поклонилась, закрасневшись, извинилась, что де в гости к ним зашла, хоть звана и не была. Вмиг по речи те спознали, что царевну принимали. Усадили в уголок, подносили пирожок, рюмку полную наливали, на подносе подавали. От зеленого вина отрекалась она. Пирожок лишь разломила, да кусочек прикусила и с дороги отдыхать отпросилась на кровать. Отвели они девицу вверх во светлую светлицу и оставили одну, отходящую ко сну. День за днем идет мелькая, а царевна молодая все в лесу. Не скучно ей у 7 богатырей. Перед утренней зарею братья дружной толпой выезжают погулять, серых уток пострелять, руку правую потешить, сорочина в поле спешить, или башку с широких плеч у татарина отсечь, или вытравить из леса пятигорского черкеса. А хозяюшка и она в терему меж тем одна приберет и приготовит. Им она не прикословит, не перечит ей они. Так идут за днями дни. Братья милую девицу полюбили. К ней в светлицу, раз лишь только расцвело, всех их 7 вошло. Старший молвила ей: «Девица, знаешь, всем ты нам сестрица, всех нас 7, тебя все мы любим, за себя взять тебя мы все бы рады, да нельзя, так Бога ради, помири нас как-нибудь. Одному женою будь, прочим, ласковой сестрою».
«Что ж качаешь головою? Аль отказываешь нам? Аль товар не по купцам?
Ой, вы, молодцы честные, братцы вы мои родные!» Им царевна говорит: «Коли лгу, пусть Бог велит не сойти живой мне с места. Как мне быть? Ведь я невеста. Для меня вы все равны, все удалы, все умны. Всех я вас люблю сердечно, но другому я навечно отдана. Мне всех милей королевич Елисей».
Братья молча постояли, да в затылке почесали. Спрос не грех, прости ты нас, старший молвил, поклонясь. Коли так не заикнулся уж о том.
Я не сержуся, тихо молвила она. И отказ мой не вина. Женихи ей поклонились, потихоньку удалились, и согласно все опять стали жить да поживать.
Пушкин, осень.
Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, и страждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак, уснувшие дубравы. Унылая пора очей очарования, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увиданье, в багрец и в золото одетые леса, в ексенях ветра шум и свежее дыханье, и мглой волнистою покрыты небеса, и редкой солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы.
Пушкин. «Буран в степи». Отрывок из повести «Капитанская дочка».
Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом, солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец, сняв шапку, обратился ко мне и сказал: «Барин, не прикажете ли воротиться?» «Это зачем же? Время ненадежно. Ветер слегка подымается. Видишь, как он сметает порошу? Так что ж за беда?» «А видишь там что?» – ямщик указал кнутом на восток. «Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба. А вон облачко!» Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно с мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен. Я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. Ямщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно, ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, в одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда! Буран!» Я выглянул из кибитки. Все было мрак и вихрь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Снег засыпал меня и Савельича. Лошади шли шагом и скоро стали. «Что ж ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать?» — отвечал он, слезая с облачка. «Невесте так куда заехали. Дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бронить. Савельич за него заступился. «И охота ж было не слушаться», — говорил он сердито. «Воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почитал бы себе до утра, буря бы утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу». Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понури голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать, улаживая упряжь. Савельич ворчал, я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жилья или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кручения метели. И вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик!» – закричал я. «Смотри, что-то там чернеется!» Ямщик стал всматриваться. «А бог его знает, барин!» – сказал он, садясь на свое место. «Воз, не воз, дерево, не дерево, а кажется, что-то шевелится. Должно быть или волк, или человек». Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через 2 минуты мы поравнялись с человеком. «Эй, добрый человек!» – закричал ему ямщик. «Скажи, не знаешь ли, где дорога?»
«Дорога-то здесь, я стою на твердой полосе», – отвечал дорожный. «Да что толку?»
«Послушай, мужичок», – сказал я ему, – «знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли довести меня до ночлега?»
«Сторона мне знакомая», – отвечал дорожный. «Слава богу, исхоженная и изъезженная вдоль и поперек. Да видишь, какая погода, как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет, да небо прояснится. Тогда найдем дорогу по звездам».
Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя Божьей воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику:
«О, слава богу, жило недалеко, сворачивай вправо и поезжай».
«А почему мне ехать вправо?» – спросил ямщик с неудовольствием. «Где ты видишь дорогу? Небось, лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой». Ямщик казался мне прав. «В самом деле», – сказал я, – «почему думаешь ты, что жилье недалече?»
«А потому что ветер оттоле потянул», – отвечал дорожный. «Я слышу, дымом пахнуло, за деревня близко».
Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу, кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь во враг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это было похоже на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.